Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 23 августа. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России зашла в Торецк Донецкой области. На карте видно, что агрессор зашел и закрепился в крайнем восточном районе города. Российские солдаты идут по трассе, которая идет из Майорска и Пивничного, прямо в центр Торецка. Подбирается Россия к Торецку с юга. Агрессор почти захватил Нью-Йорк и тянется к селу Нелиповка. Также, судя по обновленной карте Deep State, Россия вошла в крайние восточные дома Новогродовки, последнего относительно крупного населенного пункта перед Мирноградом и Покровском. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 15 атаках вокруг Торецка, 53 на Покровском направлении. Таким образом, на третью неделю Курской операции ВСУ агрессор только нарастил количество атак на северо-запад от Авдеевки, а темпы его продвижения тут остались фактически прежними. Сегодня в студии поговорим о том, насколько быстро Россия сможет оккупировать Торецк и Новогродовку, где уже начались уличные бои. Почему затих Запорожский фронт, где несколько дней не наблюдается российских атак? И как на логистику России повлияет паралич Керченской переправы, где ВСУ поразили российский паром? Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Мессенджеры работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные прозвучат во время нашего эфира. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на украинском фронте.
Бахмут. За сутки, по данным Генштаба, войска РФ на участке вокруг Северска атаковали Выемку, Спорное и Белогоровку на берегу Северского Донца. Штурмовали Часовьяр за каналом и район Ивановского на восток от него. В направлении Торецка провели 15 атак. Нью-Йорк, Нелиповка и Дружба. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор совершил 53 штурма. Новогродовка, Николаевка, Птичье, Зеленое поле, Карловка. Птичьим возле Новогродовки и Заветного российским подразделениям удалось продвинуться за сутки, сообщает Deep State. На Кураховском участке россияне давили в сторону Константиновки и Красногоровки. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке атакованы за сутки Глушковка, Стельмаховка, Синьковка и Андреевка. На Лиманском российские войска штурмовали Новосадово и Макеевку. По данным Deep State, есть прогресс РФ возле Нововодиново. На юге Донецкой области под атаками были Угледар, Водяные и Урожайные.
Ну и сегодня мы будем подробнее обсуждать ситуацию в Торецке. Там, судя по всему, уже начались городские бои. Но перед этим еще коснемся Покровского направления, где люди активно эвакуируются сейчас. Моя коллега Дарья Куриная пообщалась с людьми, которые держат в Мирнограде приют для животных. Он называется Мирноград Animals. Зооволонтеры ищут безопасное место, чтобы вывести собак и кошек. Об этом рассказала сотрудница приюта Наталья Петрова. Вместе с коллегой и дочерью они заботятся о более чем 300 животных на линии фронта.
Сейчас на нашем попечении более 300 животных. Комендантский час у нас 4 часа передвижения по городу. За это время надо обеспечить всех едой, водой и медицинским минимальным уходом. Так как у меня на руках находится +31 инвалид, и еще коты 63 штуки у меня, и у Александра Анатольевича получается 24. Поэтому все очень сложно. Мирноград под постоянным обстрелом, ну, и днем, и ночью это беспрерывно. Поэтому куда прилетело, что прилетело. Ну, район 5-6, там, где живут у меня, допустим, коты на передержке, он вообще отрезан от цивилизации. Там ни связи, ни света, ни воды. Я сейчас думаю, как оттуда вывозить котов. Вот, не знаю как. Ситуация плохая, тяжелая и критическая. Мы планируем выезжать. Сейчас этот вопрос рассматривается. Но вы же понимаете, что должно быть решение громады. Не каждая громада способна принять животных в таком количестве. Но в основном пока нам везде идут отказ, отказ, отказ. Мы ищем сейчас место, где сможет разместиться весь приют целиком. Со всеми нашими котами, инвалидами, со всеми нашими собаками. Возраст у собак практически у всех 10+. Очень большое количество стариков, которые на медикаментозном уходе находятся, как они эту дорогу перенесут, куда мы будем ехать, мы пока ничего не знаем. Вот так. люди пытаются нам помочь найти место. Вариант того, чтобы раскидать животных по приютам, мной отрицается сразу раз и навсегда. Я не буду раскидывать животных по всем приютам по Украине, и нас никто нигде не берет, сразу я вам хочу сказать. Наверное, будет большой сбор на переезд животных. Только когда это будет, я не знаю. Пока мы решаем. Потому что деньги будут нужны. Приюту придется строиться заново. Это будет более 100 вольеров нужно будет построено. Подвод коммуникаций. Ну, вода. Вода обязательные варианты. В двух вариантах это и скважина, и колодец на случай блэкаута, чтобы можно было хотя бы вручную натаскать собакам воды. Ну, пока мы такое место не нашли, где нас примут. Люди уезжают, люди бросают животных. Животные по городу бродят просто в огромных количествах. Невозможно. Ну, это просто словами не передать. Если ситуация в ближайшее время никак не исправится, Верноград ждет экологическая катастрофа. Животных столько на улице, я вам просто не могу передать. Они сбиваются в стаи, они атакуют котов. Ну, в общем, только за сегодняшний день у меня более 20 звонков. Заберите, заберите, заберите. Куда? Люди не хотят понимать, что мне некуда. Все же закрывается, понимаете, что приют не остался совсем без медикаментов. Мы сделали там заказ. Уже сейчас эта сумма перевалила за 26 тысяч. Это чтобы у нас был запас медикаментов хотя бы на 2 месяца. Я не сбройные силы Украины. Все сейчас от них зависит, понимаете. Мы конечно, в них верим, но то, что происходит на наших глазах, говорит немножко о других вещах. Мы, конечно, верим и надеемся, что мы останемся под Украиной. Но, скорее всего, будет ситуация обратная. Даже сами военные нам об этом сегодня сказали таким достаточно неприятным тоном. Нам было очень обидно, мы поплакали и поехали в Доброполе получать корму. Все.
Украина накануне вечером атаковала паром в порту Кавказ, который ходит через Керченский пролив. Об этом сообщала власть Краснодарского края Российской Федерации, ну а сегодня официально подтвердили военно-морские силы Украины. Это был железнодорожный паром с топливными цистернами. 30 штук было на этом пароме. После пожара паром затонул. Смотрим, как это было.
Ребят, порт Кавказ опять взорвали. Все горит. Только что.
Ну а сегодня проект схемы опубликовал снимки спутниковой Planet Labs. На них видно, что паром уничтожен. Кроме того, поражена часть железнодорожного полотна, ведущая к воде. Ну и российские власти сообщали, что заблокирована, парализована работа Керченской переправы из России на аннексированный Российской Федерацией Крым. Ну и появились спутниковые снимки аэродрома Мариновка в Волгоградской области России, возле которого взрывалась вчера. Несмотря на большой пожар, было не вполне ясно, куда именно попали дроны. Сейчас на спутнике видно, что попадание было точно в ангары. Проект «Киберборошна», анализируя эти снимки в увеличении, утверждает, что уничтожен как минимум один Су-34 и один поврежден. Вы можете видеть очертания бортов. Один находится на руинах ангара, второй виден в провале крыши. Всего как минимум 3 ангара на этом аэродроме превратились в груду металла, другие с повреждениями. Были в них еще самолеты или нет, неизвестно. Пожар на Мариновке был значительным. Вот видео очевидцев.
Еще летит, б***ь. Они его полностью разъебашили, нахуй. Все, нахуй. Пизда ему, нахуй. С полтретьего, как начали его ебать, нахуй. И до сих пор все взрывается. Это что-то с чем-то было. Все эти как раз новые там ангары, все это, все взлетело. Все взлетело на воздух.
Агентство Reuters пообщалось с россиянами, которых эвакуировали из Курской области в Сумы. Напомню, что Украина анонсировала эвакуацию гражданских из зоны боев на территории России в Украину, так как обязалась выполнять нормы гуманитарного права. Пообщаться с журналистами согласились мужчина и его пожилая мать. Давайте послушаем, что рассказывают.
Знаете, как это было? Значит, тут же находится в яме. И перестрелка была с холма на холм. То есть саму суджу не прилетало. Потом, когда огонь стал переноситься, сдвигаться, сначала было далеко горело. Потом стало заходить в город, и прошло по центру города, по высоткам. А 9 числа, на следующий день, это была уже пятница, начался настоящий кошмар, начался обстрел с российской стороны 152-ми. Я уже как бы начал более-менее разбираться калибром артиллерии. Артиллерия стала бить изначально по центру города. Значит, ударная волна, удар был сюда, как молотком. И прошел осколок, значит, сквозной осколок через руку.
Обстрелы без конца, без конца. Взрывы. Я считала, что это во дворе у нас, настолько близко, и вот вся земля, прям, знаете, как говорят, с ходуном. Я думала, что развалился и дом, и все.
Военнослужащий ЗСУ, вот. Постучали, я вышел, они проверили у меня документы, я им объяснил ситуацию, кто я такой, почему здесь нахожусь. Я их сразу предупредил, что я как бы гражданин США. Они им сказали: нам все равно, какой ты гражданин, главное, чтобы ты не был переодетый военный, не скрывался. Вот. До этого мама категорически не хотела, значит, эвакуироваться, но после того, что как бы мы пережили за эту неделю в подвале, ее мировоззрение поменялось. И очень важно отметить, что после разговора с этими солдатами, которые приходили, то есть она увидела, что это нормальные парни, которые не несут никакой агрессии, что они говорят на том же языке, что и мы, что, то есть... И мама, мы с ней сообща, приняли решение эвакуироваться именно в Сумы, именно на территорию Украины.
Еще проект Deep State рассказал впечатляющую историю о пожилой женщине из Курской области, которая в итоге попала к родственникам в Сумы. Ситуация эта началась с того, что у женщины побывали военные украинской 22-й бригады, которые обнаружили, что она осталась без еды и воды, и бойцы отдали ей весь свой запас воды. Видео об этом чуть ранее разошлось по телеграмму через проект Deep State.
Да все нормально. Завтра еще привезем пару блоков вам водички.
Спасибо.
И привезем вам покушать еще чуть-чуть. Да, всякое разное. Не хватит, все.
Ой, воды еще привезем.
Не обижает вас ничего, никто.
Все. Ой, сколько стадо корил было.
После того, как это видео распространилось в сети, к проекту Deep State обратились люди из Сум, которые назвались родственниками этой бабушки. Они искали связь с ней с 5 августа. Аналитики отнеслись сначала к этому с недоверием и попросили родственников предполагаемых записать видеообращение, чтобы женщина подтвердила, что это действительно ее родные. Жительница Курщины подтвердила, что это правда, и сейчас она находится в кругу своей семьи в Сумах. Итак, вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России зашла в Торецк Донецкой области. На карте видно, что агрессор зашел и закрепился в крайне восточном районе города. Судя по карте, российские солдаты идут по трассе, которая идет из Майорска и Пивничного прямо в центр Торецка. Подбирается Россия к Торецку с юга. Агрессор почти захватил Нью-Йорк и тянется к селу Нелиповка. Также, судя по обнуленной карте Deep State, Россия вошла в крайне восточные дома Новогродовки. Новогродовка – это последний относительно крупный населенный пункт перед Мирноградом и Покровском. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 15 атаках армии агрессора на Торецком направлении и 53 на Покровском. Но таким образом можем сделать вывод, что на третью неделю Курской операции вооруженных сил Украины агрессор только нарастил количество атак на северо-запад от Авдеевки, а темпы его продвижения тут остались, в принципе, прежними. С нами военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, я, как всегда, очень рад присоединиться к эфиру.
Валентин, ну вот я зачитал такую короткую выжимку с фронта, которую мы составили, основываясь на данных Deep State, основываясь на цифрах от Генерального штаба. Ну, наверное, аудитория, которая нас с вами смотрит и слушает, они сразу задаются многими вопросами, многие вопросы возникают в голове. Зачем начинать Курскую операцию, да, когда Россия двигается активно на Донбассе? Связаны ли эти, сообщающиеся ли это сосуды, да, потому что там один спикер одной из бригад на Покровском направлении, 110-й, говорил о том, что вернулось нормирование снарядов из-за Курской операции в то время, когда началась эта Курская операция. Как быстро Россия сможет захватить Торецк и Покровск? Торецк, ну вот, уже сейчас фактически в полуокружении. Ну вот я вот эти вопросы озвучил, наверное, они, вы понимаете, да, что они возникают у людей в головах. Вот если можете, прокомментируйте.
Я, наверное, начну с того, что я, как всегда, очень неохотно ввязываюсь в какие-то комментарии, связанные с, непосредственно с фронтовыми событиями, с полем боя, потому что это прерогатива как минимум военных, которые там находятся, генерального штаба, ну или есть часть, будем говорить так, экспертов, которые непосредственно там тоже бывают и лучше, и ближе это видят. Но ситуация, о которой мы с вами говорим, она, безусловно, далеко выходит за фронтовую ситуацию, и она требует такого переосмысления, такого общего плана. Мы анализировали в целом Курскую наступательную операцию и анализируем в целом все, что можно отнести к такому понятию, как панорама войны, которая возникает вот на сегодняшний день. Я хочу сейчас сказать такую, возможно, фразу, которая многим не понравится, но у меня сложилось такое вот убеждение, что первое, что Курская операция, она родилась из отчаяния, и она была очень нужна, она является асимметричным ходом Украины, и она является крайне важным аспектом, который был связан прежде всего с тем, чтобы изменить сознание западных наших партнеров. В какой-то степени это удалось, и как и удалось решить целый ряд сопутствующих очень важных задач, в том числе я совершенно уверен в том, что Кремль сейчас находится в смятении, и Путин находится тоже в смятении. Мы помним его выступление с потиранием рук, мы помним, что его, скажем, даже такие шаги, которые возникли, но как будто бы для того, чтобы показать, что ничего не происходит, я имею в виду визит в Азербайджан, и формально его шаги, направленные против ОДКБ фактически, да, потому что Армения государство ОДКБ, а Путин сейчас пытается найти, пристроить, будем так говорить, газ российский для того, чтобы он шел в Европу и показать себя более-менее надежным партнером для Европы. В целом, если говорить, вот, ну, не втягиваться в вопросы, связанные с какими-то локальными вещами, с визитов там и всего прочего, можно сказать, что мы увидели очень большую уязвимость российской военной машины. Мы увидели очень большую, ну, хрупкость режима Путина. И то, что вроде как пишут вот некоторые западные СМИ, что в России уловили, поймали эту уловку и на наживку не, как бы не отреагировали. Да, что это речь идет как раз о том, что продолжается давление на Покровском направлении и ряде других, будем говорить так, участках войны. Но на самом деле их движение и их, будем говорить так, давление на Покровск, это тоже действие из отчаяния. Мы можем это убедиться в этом, посмотрев на то, как, в каком хаосе работает управленческая машина. Вот эти вот все попытки отказаться от всеобщей мобилизации, от волны новой мобилизации, попытки повесить управление на ФСБ, для которой не свойственно управлять военными операциями, появление неких там Золотовых и еще многих других людей. Все это свидетельствует о том, что Россия находится столкнулась с большими-большими проблемами. Но к этому еще нужно добавить вот какие вещи. Очень серьезным является давление украинской стороны в плане усиленного применения беспилотников. Это за последние 3 недели было подвержено атакам порядка 8 аэродромов и уничтожено достаточно большое количество и самолетов, или повреждено, и скажем, складов боеприпасов и очень многого такого, что относится к инфраструктуре.
Москва была атакована, в частности, да. Это уже мы как в проброс говорим, да, российская столица дронами.
И это говорит в том числе о какие тенденции мы видим, что Украина активно использует именно беспилотные системы, которые за последний месяц, если проанализировать, они получили серьезное развитие. Это и увеличение по дальности, мы помним «Оленя», аэродром в Мурманской области был атакован за 1800 километров. Это и усиление по стойкости против РЭП, против вооружений, способность украинской стороны запускать постоянно группы беспилотников. Это значит, что производство стало устойчивое и оно очень серьезно развито. Но вслед за беспилотниками речь дальше должна идти о ракетной программе, безусловно. И не случайно во второй половине июля президент Зеленский сказал, что есть хорошая динамика по ракетной программе. И вот в начале, в первых числах августа тоже была соответствующая ставка и был разговор позитивный о ракетной программе. Но, к сожалению, тут как раз в этой части я вынужден покритиковать здесь власть и сказать, что есть необходимость очень серьезно уточнить задачи ракетной программы, потому что у нас, к сожалению, лично у меня, я это, наверное, говорил уже и буду говорить это не раз, на этот момент у меня есть фундаментальное разочарование в работе Минстратехпрома. И в части, скажем, Укроборонпрома, который продолжает быть паразитирующим таким наслоением, такой искусственно созданный центр управления, который финансируется самими предприятиями. От предприятий, как минимум 17-18 миллионов гривен ежемесячно утекает. И утекает из тех же ракетных программ и из других предприятий. Было посчитано, что из 250 человек персонала только 39 человек занимаются промышленностью. Остальные, это 82%, вообще непонятно, чем занимаются. Теперь есть решение, ракетные предприятия, я назову это так очень условно, потому что, чтобы не говорить лишнего в названиях, ракетные предприятия Днепровского кластера собираются передать в Укроборонпром. Зачем? Зачем, если в Укроборонпроме нет ни одного сейчас специалиста в области ракетных программ? Ведет это все сейчас Минстратехпром, где тоже есть проблемы со специалистами, и нужно усиливать сегодня Днепровскую школу, вывести Киевскую школу полностью, потому что нахождение Киевской школы в составе Укроборонпрома и в принципе и привело к тем проблемам, я не буду их детализировать, кому надо, все знают, что это за проблемы, которые были с Киевской школой на стыке 23-24 годов. Да? Это все, никто за это не пострадал, никто не понес ответственности. Да? Точно так же, как все это руководство министерства пребывало и занималось преимущественно пиаром, точно так же оно сейчас и есть. Все это нужно перестроить, министерство должно, на мой взгляд, превратиться в агенцию, чтобы быть подчиненным Министерству обороны, потому что Министерство обороны должно взять в руки свои ведения ракетной программы. Там уже есть, в принципе, такие движения, есть профильный заместитель, под него создается админаппарат, и это все нужно только ускорить и усилить, и прекратить финансирование этого Укроборонпрома как паразитирующей структуры, которая только отвлекает и не решает никаких вопросов.
Валентин, но все равно Зеленский говорит о том, что прогресс есть в ракетной программе. А что готовится, как вы думаете, какой-то украинский атакамс?
Прогресс есть, но вот почему я такой, будем говорить так, почему мои слова такие злые, да, в отношении вот той части властных структур, которые занимаются этим? Потому что речь идет о том, что необходимо необходимо ускорить развитие ракетных ракет, будем говорить так. Я не хочу сейчас говорить более конкретно, да, хотя есть понимание того, как это должно быть. Среди прочего, есть нюансы, которые необходимо решить за счет военно-технического сотрудничества. И здесь, я думаю, что здесь дело чести для президента и его окружения сопровождать именно ракетную программу. Вот это вот самое важное, что нужно сделать. Все государства, все, которые достигли какого-либо успеха в ракетных делах, будем так говорить, это было связано всегда с тем, что первые лица государства сопровождали ракетную программу. Вот это вот для меня крайне важный момент. А теперь, почему сейчас возникла ситуация, почему в июле заговорили, в августе про ракетную программу? Да, мы считаем, что темпы ракетной программы уже были сорваны, потому что они могли появиться результаты еще в 2023 году, если бы определенно была выстроена парадигма административного управления и всего сопровождения ракетной программы. Но проблему нам открыл неожиданно президент Байден в своем выступлении, которое многие очень цитируют, а мне там запомнилась и понравилась только одна генеральная фраза, где он ссылается на Генри Киссинджера и говорит, что за 10 дней до смерти Киссинджер позвонил мне и сказал: «Европа боится Путина, как никогда раньше». И действительно, вот это все ответ, почему сейчас почему возникла Курская операция, почему возникла необходимость усиления беспилотных систем, и это происходит, да, и почему необходимо ускорить ракетные наши программы, потому что вот это ответ, потому что мы до сих пор не получили разрешение на то, чтобы бить противника на его территории на больших дальностях, то есть применение ракет крылатых и европейских и применение тактических баллистических ракет, атакумс, я имею в виду, пока для нас неразрешимо. Плюс есть как будто бы заявление о том, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Украине ракет AGM-158 для F-16. Это крылатая ракета, которая в базовой версии может бить на 370 километров. Я не думаю, что другие версии рассматриваются.
JASSM, так называемый, да, вот?
Да, но вот этот вот JASSM как раз, я думаю, не рассматривается. Там 980 километров, и это было бы большой роскошью для нас получить такую ракету. Но, не знаю, возможно, несколько дней тому назад «Зеркало недели» провело анализ, а у «Зеркала недели» есть свои источники в Соединенных Штатах. Опираясь на свои источники, «Зеркало недели» говорит о том, что до конца года, скорее всего, Украина получит дальнобойное оружие и разрешение бить им по территории России. Но я пока достаточно скептически отношусь к этому, и особенно на фоне того, что сказал Киссинджер, которого процитировал Байден, и на фоне тех публикаций, я не помню, мы, кажется, говорили о них, что в течение последних, наверное, полгода было три генеральных таких публикации, где со ссылкой на бывших официальных лиц Германия, Британия и Франция признали неготовность к войне. Но единственное, что французский генерал там сказал о том, что речь идет не столько о неготовности Франции к войне, сколько о неспособности НАТО адекватно отреагировать на атаку Путина, потому что есть много бюрократических моментов по переброскам сил и средств.
Да, это обсуждали вот на саммитах НАТО. Валентина, если вы уже о ракетах заговорили, был поражен вчера вечером достаточно крупный паром с 30 как минимум цистернами с топливом, там огромный пожар был в Керченской переправе, и этот паром сгорел, затонул, перекрыл эту переправу. Представитель военно-морских сил Дмитрий Блетенчук в эфире моих коллег «Свобода ранок» сказал, что в результате атаки работа российского порта частично заблокирована, пока пораженное судно не уберут с причала. Ну, там еще что интересно, что это последний паром, который функционировал вообще. Ну, во-первых, «Украинской правде» заявили источники в силах обороны, что удар был нанесен украинской крылатой ракетой «Нептун», то есть не все так плохо, если это правда. Ну, Ну, а второе, насколько зависела Россия от вот этой логистической цепочки, с вашей точки зрения?
Давайте так, сначала про ракету, да. Действительно, если заявление военно-морских сил, то ничего другого нам не остается предположить, как то, что это ракета «Нептун», противокорабельная ракета, которой вооружаются как раз военно-морские силы Украины. Дальше, паром – это было очень важное средство для России, и это связано, возможно, либо с попыткой закамуфлировать поставки в различные необходимые логистические для армии, либо Крымский мост просто не справлялся с этим. Uh-huh. Ну и плюс к этому я хочу добавить еще сюда вот какую вещь. Когда Соединенные Штаты отказали Украине бить ракетами, тактическими ракетными комплексами «Атакамс», да, по России, было сказано неформально, что этими ракетами, вот такая фраза была, прозвучала, что этими ракетами лучше атаковать оккупированный Крымский полуостров. Плюс, когда полемика пошла про крылатые ракеты AGM-158, опять же возник вопрос, что это не для территории России, а для скорее оккупированных территорий. И не остается ничего другого, как предполагать, что меняется отношение администрации Байдена к тому, чтобы Украина освободила Крым от оккупации. Напомню, перед наступлением 23-го года и вообще в ходе наступления 23-го года сил обороны Украины администрация Байдена не готова была к тому, чтобы Украина освобождала Крым. Администрация Байдена не благословляла и относилась к этому резко негативно. Сейчас ситуация, по всей видимости, может поменяться. И Крымская операция, вот это для тех информаций, кто постоянно противопоставляет Покровск или там Суджа, да? Угу. Так вот, именно Крымская операция открывает путь на Крым. Прошу прощения, именно Курская операция наступательная открывает путь на Крым. И если появится большее количество ракетных комплексов и наших, и западных, и будет возможность иметь для Украины ну, хотя бы 4-5 сотен ракет в запасе для того, чтобы атаковать Крымский полуостров, то зачистка, вот эта огневая зачистка mm-hmm. Крыма, может стать предшествующим фактором для проведения или рейдовой, или десантно-штурмовой операции на Крымском полуострове. На мой взгляд, вот этот подход, это уже удар Путину не под дых, а уже удар ниже пояса. Угу. И это было бы очень серьезно.
Про Крым и запорожское направление сказал Дмитрий Лиховей моим коллегам тоже в «Свободе ранок», проекте спикера оперативной группировки войск «Таврия», что на запорожском направлении за последние 33 суток не зафиксировано никаких штурмовых действий российских войск, что является нетипичной поведением для захватчиков. Что там происходит? Это пожертвовал запорожским направлением ради Курска Путин или что-то другое?
По всей видимости, это именно так и выглядит, да, потому что мы знаем, что и украинское военное командование перебросило опытных и обстрелянные подразделения на Курское направление. И то же самое, в общем-то, противник вынужден сделать им в контексте особенно того, что Путин уже выдал распоряжение, да, как бы осуществить такую контроперацию до 1 октября, mm-hmm. да, то есть он фактически месяц, ну, чуть больше месяца дал на размышления и на действия своих вассалов, будем говорить так. Вот. И этот фактор, а ведь резервов Путин найти не мог. И тот фактор, что собираются солдаты срочной службы по всей России, это тоже сложная ситуация для Кремля. И, между прочим, я считаю, что гораздо более сложная ситуация, чем мы себе предполагаем прямо в этот момент. Потому что Путин, как спецслужбист старой еще закалки, он может делать хорошую мину при плохой игре. Но все это однажды заканчивается. И заканчивается это все, мы помним по Советскому Союзу, все это заканчивается очень внезапно. И если это все еще под это подложить, так сказать, основу экономическую, да, я имею в виду отказ банков китайских от целого ряда операций из боязни санкций американских. Это проблемы с валютой. И более того, вот буквально вчера появилась новая информация из местных российских изданий о том, что совершает банкротство именно как раз вот по причине того, что они, ну, не могут делать транзакции. Поэтому с экономикой там заметно ухудшается. Если там вопросы уже идут не о евро и долларе, а о том, как с юанем работать, то ситуация там, ну, очень и очень очевидно ухудшается. Вопрос весь, конечно, в стойкости. Просто Россия сама по себе исторически стойкая страна. Почему? Потому что там бунтовать могут только стоя на коленях. Да? Вот это вот парадокс, который внутренний парадокс российский. Именно на него опирается режим Путина и, ну, естественно, и на репрессивную машину. Но мы видим даже по таким эпизодам, как, будем говорить так, бунт в одной из волгоградских колоний, да, это в принципе показатель, что трещит по швам даже репрессивная машина российская. Не только будем говорить, экономика. И, то есть все-таки ситуация в России заметно ухудшается. И весь просто вопрос в том, что мы имеем большие риски, в том числе и с Курской операцией, большие риски, и они связаны с тем, что нас западные партнеры не поддерживают в той мере, в которой бы можно было бы поддержать в этот момент.
Ну и не мешают, но, Валентин, да, это тоже удивление. Там, ну, Пентагон говорит, что не знает о целях Украины, да, но поддерживает.
Но, кстати, даже их наблюдение и наблюдение через СМИ, высказывания через СМИ, вот по тем же мостам, которые филигранно украинская группировка уничтожила на реке Сейм, и те и понтонные переправы, уничтожение их, это все свидетельствует о том, что силы обороны Украины в значительной мере превосходят по технике, по своему мастерству, по умению, по планированию превосходят российские войска. Но проблема в том, что без подготовленных и обеспеченных оружием резервов, мы помним, я не могу тут не вспомнить 4 июля, когда президент Зеленский давал интервью BBC и пожаловался, что 14 бригад резерва сидят без оружия, потому что их нечем сейчас вооружить. Я не думаю, что успели 14 бригад за полтора месяца перевооружить сейчас. И это означает, что мы до сих пор испытываем проблемы вот от западных поставок. Но понятно, что мы не можем это ставить им в вину, мы можем лишь с пониманием к этому относиться и ускорять свои беспилотные программы, ракетные программы и усиливать свою стойкость, подготовка резервов. Mm-hmm. Вот это вот то, что необходимо делать каждый день и то, без чего невозможна победа. И здесь очень четкое понимание ограниченности Курской операции, потому что если бы были готовы все эти резервы и обеспечены необходимым оружием, естественно, можно было бы продвинуться в глубину и гораздо больше. Может быть, и на те 60 километров на расстоянии, на таком расстоянии от границы как раз роют окопы, роют оборону. Российская сторона.
Валентин, да, но мы не знаем все-таки туман войны с вами, а может быть, они вооружены, или прямо сейчас вооружаются вот эти вот бригады, да.
Да, мы можем не знать тумана войны, но мы можем понимать, что продвижение на 50 и более километров является крайне рискованным, крайне рискованным.
Ну, потому что растягиваются коммуникации, да, об этом очень многие говорили. Валентин, к сожалению, время заканчивается, было очень интересно с нами пообщаться. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, был вместе с нами. Ну и завтра сообщили американские издания, будет объявлен очередной пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов, ожидается в честь Дня независимости Украины. Мы идем дальше. В России пленных украинцев закрывают на пожизненное. Их судят за якобы убийство мирного населения. Об одной такой ситуации расскажет дальше моя коллега Анастасия Середа. Оказаться в российской тюрьме на всю жизнь рискует младший сержант 12-й бригады Нацгвардии бригады Азов Дмитрий Самченко. Об этом его родные узнали случайно со слов российской правозащитницы Ольги Романовой во время интервью украинским журналистам. За 2.5 года плена Дмитрий позвонил домой один раз. Сейчас вместе с еще одним азовцем находится в СИЗО в Таганроге. Семья переживает, что в России с бойцов снимут статус военнопленных и будут судить как преступников.
Зараз вас проведу ось до нашої Маюші. Це наша улюблениця, конекорси наша дівчинка. Ми її купували ще в тому році для брата, тому що ми його чекаємо щодня. Для нього ось такий сюрприз зробимо. Вона чекає, як і ми, на нашого Діму. Я надіялася, що він уже вернеться минулого року влітку. Мій рідний брат Самченко Дмитро Миколайович, він молодший сержант бригади Азов Національної гвардії України. Він сам добровольно пішов полк Азов, він проходив всі ті випробування, він хотів потрапити дуже туди. Вони побачили, що він старається, хоче і все проходить, вони його взяли.
У 22-му році, да, коли він нам зателефонував і сказав, щоб ми в'їжджали, бо до нас можуть прийти гості з Російської Федерації.
Ми з ним іноді мали зв'язок, коли він мав можливість, він виходив, відписувався. Він мені скидав фотки, що він поранений. І те, що він вже перебуває на Азовсталі. Ми знали, що буде евакуація. Але саме коли як, цього я не знала. І коли вже знову ми почули, що почали вже виходити хлопці, ми почали вже шукати, це відео вже почали скидувати. І я побачила на відео свого брата, як він виходить звідти. І ми звідти дізналися, що він живий. Були і сльози, і радості, і, знаєте, і переживання. Це було 18 травня, виходив мій брат разом з своїми побратимами. Далі ми дізналися, що їх перевели в колонію Донецької області, колонія Оленівка. Далі ми вже дізналися про жахливий злочин. Це як наші хлопці спалили ту бараки Оленівка. Там були азовці. Це був шок. Коли виклали списки, чесно кажучи, їх перечитувала 3 рази. Я не бачила прізвища, водночас я раділа, що я не бачу свого прізвища. Але я перечитувала ще раз, бо думала, можливо, я щось пропустила. Але потім проходить розуміння того, що вже ця кількість людей не повернеться додому. І в січні місяці звільнили військовополоненого, теж азовця. Він нам повідомив, що він сидів разом з ними в камері. І він сказав, що після того, як звільнили командирів, їх перевели в Таганрог, СІЗО номер 2. Я дізналася про брата зі слів правозахисниці російської Ольги Романової. Вийшов сюжет на каналі YouTube.
Запитані і замучені. Перевели в СІЗО 2 Таганрога. Більшість обміняли, а їх нет. І запихнули в Таганрог і просто потеряли. Зараз, 2.5 года спустя, ізбрали міру, ведеться слідство. Під пытками дали показання об убийствах мирных.
Коли потім ти ось так в один момент дізнаєшся, чуєш це з сюжету, з інтерв'ю, чуєш оці всі питки, оці допити, які вони стані, і чуєш своє прізвище, своє рідне прізвище своєї людини, це був шок. Я вам скажу, що в перший день я просто кричала. Ну, мене, коли ти терпиш, і в один момент всі емоції просто виплескуєш. А потім, уже прийшовши в себе, ти розумієш, що треба боротися далі за нього, за побратимів, що треба це освітлювати, про це треба говорити.
Тепер його грозить зняття статусу воєннополоненого і будуть його судити як по терористичній, я не знаю, там статтях, чи я не знаю, як це розказати. То ми хочемо звернутися до міжнародних організацій Красного Хреста.
Ми чекаємо свого синочка. Ми його любимо дуже.
У нас надіжда була, що ось повернуть, йдуть обміни.
Всіх на всіх говорили, що йдуть обміни.
Коли прийшла ця новина, така, що під тортурами, якими над ним іздівалися, побили піллеттям і примінили шокери, це саме, і він підписав цей собі приговор, можна сказати, приговор собі підписав.
Наша боротьба триває, він боровся за нас, зараз ми боремося за них.
Друзья, завтра в Украине отмечают День независимости. Редакторы соцсетей «Донбасс Реалии» нашли вот такие фото из довоенного Луганска. Это День независимости 2012-13 годов. Тогда сложно было представить, что совсем скоро отмечать этот праздник станет опасно. 28 апреля 2014 года люди в вышиванках и с украинскими флагами в пока последний раз вышли на улицы Луганска в поддержку суверенитета Украины. Это фото из архива моей коллеги Ольги Модиной, сайта 0642.ua. Луганского горсовета. Зайдите к нам в Телеграм, Фейсбук и поделитесь своими воспоминаниями. Наша команда поздравляет вас с завтрашним праздником и благодарит за то, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Удачи! Увидимся в понедельник.